я совершенно напрасно последнее время не тренировался в этом деле, потому что я имею в виду в деле регулярных выражений, в смысле их объяснения, потому что, вы же знаете, да, иногда очень трудно понять, как это люди не умеют читать. Вот ты ему говоришь, ну дурак, ну смотри, тут же буквы, читай. А он от этого почему-то не научается читать. Да? Вот если чем ты пользуешься регулярно, и регулярные выражения называются регулярными отчасти потому, что ими надо регулярно пользоваться, наверное, да? Ладно. А значит, если чем ты пользуешься достаточно регулярно, потом очень тяжело возвращаться к ситуации, когда кто-то этого не знает, да, значит, и непонятно, с какой стороны подходить. Вот, например, мы же в прошлый раз, как мне кажется, достаточно хорошо обтоптали вот эту площадку, связанную с регулярными выражениями, в том смысле, что мы, с одной стороны, формально написали на доске все те специальные символы, которые есть. С другой стороны, я, конечно же, не упустил возможность напустить туману и сказать, что в разных утилитах, да, могут быть разные варианты написания одного и того же формального регулярного выражения. Вот. А с третьей стороны, мы даже разобрали такой не кислый пример с плавающим числом, с плавающей точкой, который там потребовал даже некоторых расширенных, использования расширенных регулярных выражений. Вот. Но, с другой стороны, я отчетливо понимаю, что даже если вот вчера, вернее, неделю назад это все было понятно, да, без того, чтобы этим делом пользоваться ежедневно, или, по крайней мере, регулярно, да, вот, это все выветривается, в момент. В особенности, мне кажется, был характерен пример вот с этим самым, с регулярным выражением, которое опознает число с плавающей точки. Когда мы его с вами рисовали, все было совершенно понятно, но стоит на минутку отвернуться, а потом поглядеть обратно вот на эту строчку, состоящую из скобочек, букв слэша и всего остального. Как вот человек берет отрыв, он это читать отказывается. Писать еще можно, а читать уже нельзя. Вот. Я почему про это вообще вспомнил, про вот это свойство? Я про него вспомнил вот почему, что инструмент весьма мощный. Если вы собираетесь работать с Linux не как с бытовым прибором, а на профессиональном уровне, вам его, этого инструмента, я не хотел бы говорить не избежать, потому что избегать его совсем и не надо, да? Вам придется им пользоваться довольно часто, да? Начнем с того, что тот самый редактор Vim, о котором нам тут рассказывал Саша Нану, мне кажется, он никого особо так и не возбудил на предмет того, чтобы этот редактор немедленно осваивался. Но и тем не менее, редактор Vim, а точнее несколько там редакторов гнезда VI, который всегда, да, вот по определению существует на Unix-машине и на Linux-машине в том числе, имеют встроенные работу с регулярными выражениями, с помощью которых можно творить такие чудеса с текстом, которые невозможно вытворить даже вообще ничем. Да? Вот в этом смысле именно Vim – это, в общем, совершенно уникальная штука. Вот. Был бы у меня времени... Был бы у нас с вами время, я бы вообще целый семестр только про Vim рассказывал. Вот, очень поучительная вещь, там очень много всякой глубины. Вот. Но, да, так вот, именно хорошее такое плотное знание пресловутых регулярных выражений открывает одно из самых больших достоинств Vim. Да? Точно так же, если ваша задача вовсе не редактирование, хотя, как правило, редактирование всегда есть, а, допустим, автоматическое преобразование каких-то текстов, да, вспоминаем, что пространство имен Linux, вообще объектов системы, операционной системы Linux – это файлы, пространство имен – это файлы, а содержимое этих файлов – это структурированный текст. Так вот, преобразование структурированных текстов на базе регулярного выражения – это, собственно, один из самых простых и в то же время достаточно мощный инструмент. Круче него только написать программу уже от начала до конца, чего-то там распознающую. Я так подозреваю, что далеко не каждый из здесь присутствующих сможет, не сходя с места, написать синтаксический анализатор. Ну, далеко не каждый. Вот. Не сходя с места. Да, вот сесть, да, и там за 10-15 минут написать синтаксический анализатор для соответствующего вот синтаксиса соответствующего файла. Я боюсь, что это нереально. На рефале это пишется, да. На рефале есть другая проблема. На рефале потом тяжело запустить программу, чтобы она что-нибудь все-таки проанализировала. Вот это. Есть прецеденты, да, значит, была написана программа на рефале, в конце концов пришлось от нее отказаться, когда выяснилось, что человек пытается написать на рефале реализацию регулярных выражений. Вот именно так. Вот. Сначала написать реализацию нерегулярных выражений, а потом работать в терминах регулярных выражений. Вот, между прочим, совершенно непридуманный пример, да, вылезли регулярные выражения с другой стороны. Я всего лишь хотел сказать, что это хороший инструмент, а без него тяжело. Вот. Да, на Яке Лекси прекрасно пишутся эти самые лексические синтаксические анализаторы, но там интервал времени, конечно, не 15 минут, но никоим образом. Вот. Есть там соответствующее расширение, скажем, для питона, который гораздо более высокого уровня, и, соответственно, на нем пишется все быстрее. Но все равно это не то же самое, что написать пару-тройку регулярных выражений в три строки, и все это заработает. То есть, условно говоря, какие-то промежуточные вещи проще написать на перле или на авке, чем значит, мучиться с реальным этим делом. Хорошо. Значит, так вот. Я попробую сегодня, с одной стороны, досказать обещанное умолчание с прошлого раза, а именно поиск с заменой, то есть, когда регулярное выражение используется не только для поиска, но и для преобразования потока текстового. Вот. Там есть свои, так сказать, свои некие хитрости. Вот. Во-вторых, я попробую, сколько мне хватит сил и ресурсов, потому что я не помню это наизусть, там много всякого мудрого, рассказать про разные грабли, которые нас ожидают при использовании регулярных выражений, ну, так сказать, совсем без мозгов. Одни грабли мы, кстати, в прошлый раз уже посчитали. Помните, я такую там смело поставил повторитель звездочка какому-то диапазону, забыв о том, что он прекрасно сопоставится с началом строки. Вот. Это вот такие типичные грабли, но есть и менее типичные грабли, например, приводящие к тому, что регулярное выражение будет вычисляться там несколько миллионов лет, вот. Прежде чем сопоставиться. Вот. Значит, и третье, я расскажу про разные, вернее, упомяну про разные расширения регулярных выражений, которые приводят их, так сказать, превращают их в нерегулярные. Вот. Ну, типичный пример – это перловое регулярное выражение, так называемое ПЦРЕ. Вот примерно об этом мы поговорим. Но сначала обещанный разговор про утилиты. Итак, в командной строке, при работе вообще с Linux в командной строке или, скажем так, в терминале, да, про одну утилиту, которая использует регулярное выражение, я уже говорил, это Vim. Вот. Мы к нему более-менее вернемся, когда зайдет разговор о поиске замены непосредственно. Но прежде чем разговаривать про Vim, скажу, что вообще всякая утилита, которая работает с текстом в Linux, или почти всякая, и в которой может осуществляться поиск или поиск замены, практически всегда работает с регулярным выражением, то есть поиск идет регулярным выражением, а не там банальные строки и тем более не шельного шаблона. То есть достаточно известная утилита LESS. Я не помню, был про нее непосредственный разговор? Не было. Значит, смотрите, если у вас основной объект, с которым вы работаете в системе, это текстовый файл, то, скорее всего, вам его придется просматривать, да, глазками. Вот, не редактировать, а просто просматривать. Как можно просмотреть глазками текстовый файл? Ну, разумеется, можно запустить просто утилиту cat, которая по умолчанию работает так, она выводит со стандартного ввода, выводит на стандартный вывод, да, такая очень полезная утилита, ничего не делающая. Вот. Но понятно, что с помощью перенаправления этого стандартного ввода и стандартного вывода можно, конечно, вот перекладывать из файла в файл, там, на экран и так далее. Так вот, можно сказать, cut файлу, вам выдаст там 2000 строк на экран, и если ваш, допустим, эмулятор терминала все эти 2000 строк сможет запомнить, вы их увидите. Разумеется, это крайне неудобно. Вот, по многим причинам. В частности, неудобно потому, что было бы удобнее рассматривать текст постранично, а не так вот в виде 2000 строк, которые там теряются где-то в небесах. Вот. И я думаю, многие из вас, кто вообще работал хоть с какой-нибудь командной строкой, помнят, что была утилита Mora, когда-то Mora. Вот. В DOS-е она такая совсем-совсем убогая. Но и в ранних Linux она была, в Unix она была такая же, собственно, в DOS она оттуда и перекочевала. Которая предназначена как раз для постраничного просмотра. Самый убогий вариант утилиты Mora работает так. Она читает со стандартного ввода файл и выводит его на экран постранично, сообразуясь с переменной окружения, которое называется, по-моему, ROSE. Вот, допустим, у вас 25 строк на экране, вот она выведет 24 строки, а внизу напишет слово «море». Вы нажмете пробел, она выйдет следующие 24 строки, а внизу опять напишет слово «море». Вот такая интеллектуальная программа. Вот. Понятно, что поскольку мы говорим о том, что речь идет, что мы работаем с текстовыми файлами, это наш основной объект, который мы смотрим, который мы преобразуем, то, конечно, такой тупенькой программы было недостаточно. И ребята из сообщества GNU написали более крутую программу, которая, естественно, называется LESS. Вот. Там даже у него в документации написано, что LESS is more than more. Вот. Значит, LESS это уже фактически текстовый редактор, в котором нельзя только одного сделать, отредактировать. Вот. То есть там есть и поиск, и значит, какие-то варианты представления, и всякая возможность выводить всякую сопутствующую информацию в текущей строке, и черта выслал только там нету, а все остальное есть. В общем, достаточно мощная утилита для того, чтобы ею пользоваться для именно постраничного и всякого прочего просмотра построчных файлов. В частности, как я уже говорил, в ней есть операция поиска. Операция поиска, кстати сказать, в точности в таком же виде она и в редакторе Vim существует. Операция поиска – это команда просто слэш, потом вы вводите регулярное выражение, и у вас курсор переставляется на соответствующую строчку, где на соответствующий символ, который соответствует началу подстроки, сопоставляемый с этим регулярным выражением. Да? Вот. В самом простейшем случае, если регулярное выражение состоит из одних не специальных символов, то это поиск подстроки, но, разумеется, если вы пользуетесь точку, звездочку и так далее, там, скобочки, и что там у нас есть, вы ищете регулярное выражение, что, в общем, приятно. Вот. Ну, например, ну, неважно. Вы ищете. Абсолютно та же самая процедура при работе с редактором Vim. Вот. Чтобы было, так сказать, до конца понятно, по-моему, про это, кстати, должен был Саша говорить, слэш – это у нас поиск вперед, а для поиска назад существует вопросительный знак. Почему так придумано, я не знаю. Вернее, нет, я знаю почему. Потому что на их американских клавиатурах понятно, что поиск – это вопросительный знак. Но он-то под шифтом. Значит, это не так удобно, как без шифта. Ну, значит, вот та клавиша, на которую вопросительный знак, мы ее нажимаем, это поиск. Да, клавиша оказалась слэшом. Такая вот логика эргономики у людей была. Вот, значит, это поиск вперед, а это поиск назад. Ну, ровно та же самая фигня в почтовой программе Mutant и в чертовой прорве разного рода интерактивных инструментов для работы с текстом. Как я понимаю, в текстовом редакторе Emacs тоже есть поиск по регулярным выражениям, только он, кажется, не командой слэш, а чем-то более хитрым, как это принято в Emacs делается. Да, значит... Если вам нужно осуществить просто фильтрацию, то есть не поглядеть, да, соответственно, понятно, что просмотр некоего погонного текста с возможностью в нем искать погонные же куски этого самого текста по регулярным выражениям, это очень мощный инструмент. Кстати сказать, команда man, которая выводит всю информацию про, выводит страницу документации, просматривает ее постранично, она просматривает ее постранично именно с помощью программы LESS, ну, точнее, с помощью программы, которая записана в переменную пейджер, но это уже переменное окружение пейджер, но это уже, так сказать, дело десятое, а на самом деле переменная программа LESS. Вот. Значит, То есть не только утилита сама лес, да, вот она такая, но и некоторые программы, некоторые другие утилиты, типа MAN, ее используют. Вот. Значит, возвращаясь к другой задаче. Итак, если ваша задача не просто поискать некоторые строчки в файле, вернее подстрочки, а еще и как бы их отфильтровать оттуда, да, то есть у вас есть некий входной файл, из которого надо выбрать только строки, соответствующие, в которых есть подстроки, соответствующие регулярному выражению, то для этого существует программа grep, о названии которой я, возможно, то есть о происхождении названия которой я, возможно, расскажу, а возможно и не расскажу, если успею расскажу. Вот. Программа grep – это программа, условно, то есть не условно говоря, а программа поиска регулярного выражения в тексте, которая по умолчанию, просто вот у нее параметр регулярное выражение, да, и обязательный параметр файл. Что? Не обязательно. Не обязательно. Я сказал не обязательно. Я даже его в квадратных скобочках написал, что означает, что он не обязательно. Не обязательный параметр файл, потому что, как большинство утилит Linux, grep это фильтр, то бишь программа, которая читается стандартного ввода, выводит на стандартный вывод. Надо вам перенаправить. Да? Если вам лень перенаправлять, но есть необязательный параметр файл, тогда она будет читать из этого файла или из нескольких, если их там много. По умолчанию grep работает так, что выводит на экран все строки из файла, которые в которых есть подстроки, соответствующие этому самому регулярному выражению. Вот, собственно, и все. Крайне удобная штука для того, чтобы сильно ограничить контекст просмотра, а возможно даже ограничиться ровно одним. Да? Кстати сказать, раз уж пошла такая пьянка, да, как проще всего с помощью утилиты grep и, так сказать, еще каких-нибудь утилит в Linux, допустим, найти первое вхождение соответствующей строки в текст. Да, совершенно справедливо. Просто вызвать утилиту head с параметром -1, и вот та строчка, которая выдаст программы grep первой, да, ну, понятно, что произойдет. Grep выдаст их все, все будут запихнуты в канал, а утилита head, соответственно, выдаст из них первую. Ну и там tail выдаст последнюю, да? Вот. Но чтобы не мучиться и не пытаться себе составить такое регулярное выражение, которое работает не со всем текстом, а с его куском или там выдает не все, а что-то. Минус M. В смысле, выдать только такое-то по ходу значимое, да? Да, MaxCount, понятно. Первые несколько. Ну вот видите, оказывается, если почитать MAN по grep, то можно решить задачу еще проще. Что? Показывать, да, контекст показывать. Совершенно справедливо. Но это уже совсем, так сказать, для нашего с вами удобства. Хорошо. Значит, кстати сказать, по умолчанию утилита grep работает с базовым регулярным выражением. Для того, чтобы заставить ее работать с расширенным регулярным выражением, либо есть ключ к -e, либо просто говорите здесь e-grep. Да? И тут будет расширенное регулярное выражение. Вот. Значит, от слова extended. По-моему, они даже, это один и тот же бинарник, просто вот он один, так сказать, он смотрит на свое собственное имя, если вы запустили с именем grep, он так интерпретирует, а если с e-grep, то хит. Вот. Почему я упоминаю про grep? Потому что grep это утилита, которая осуществляет только поиск, никак не поиск замены, а это означает одну очень важную вещь, о которой я только упомянул, а более подробно в ней, о ней можно прочитать в бессмертном труде Фридла под названием MRE, да, Mastering Regular Expression. Вот у Фридла как раз строго разделяются движки, которые ищут, только ищут и ищут и заменяют. Почему? Потому что если у вас ваша задача только найти строку, которая соответствует регулярному выражению, то можно вместо алгоритма, ну, что называется, обычного, про который я немножко расскажу чуть позже, когда мы будем говорить про всякие грабли, да, обычного алгоритма сопоставления и последующего отката, да, то есть мы берем строчку, сопоставляем с регулярным выражением и откатываем, если она не сопоставляется, там потом перемещаемся, снова сопоставляем, снова откатываемся. Ну, мы это сейчас увидим. Вот. Так вот, вместо такого алгоритма, который базируется на строке, можно использовать обратный алгоритм, который базируется на самом регулярном выражении. Я его не помню, но идея состоит в том, что мы... Наоборот, соврал. Этот алгоритм базируется на регулярном выражении. Берем кусок регулярного выражения, его применяем к строке. Потом берем следующий, применяем к строке. Берем следующий, не получилось, откатываемся. А там наоборот. Мы берем кусок строки и пытаемся ее втиснуть в регулярное выражение каким-то способом. Короче говоря, алгоритмы поиска существуют гораздо более оптимальные и дающие гарантированный результат в там, какое-то время. Гораздо более оптимальные, чем алгоритмы поиска, внутри которых предполагается замена, то есть запоминание частей регулярного выражения с целью их повторного использования. Да? Мы можем с уверенностью сказать, что данная строчка соответствует регулярному выражению, но для того, чтобы не только это сказать с уверенностью, но и строго разобрать, какой кусок соответствует какому куску составного регулярного выражения, приходится использовать алгоритм с пометкой отката. Да? А именно такой, именно алгоритм с пометкой откатом нам понадобится, если мы вот эти самые куски изнутри регулярного выражения должны использовать в поиске замены, то есть переставлять там их, заменять на что-то и так далее. Таким образом, утилита grep, мы можем ожидать, что она будет работать на поиске всяких глупых регулярных выражений достаточно хорошо. Глупых – это, например, изобилующих звездочками в неожиданных местах. Вот. А вот утилиты, которые выполняют поиск замены, например, vim или sed, о котором я сейчас чуть-чуть расскажу, да, уже мы не можем ожидать от них этого безобразия, в смысле этого строгого поведения, потому что там будет использован более опасный алгоритм, который пробегает поиск, занимается поиском замены. Ну давайте, раз уж я заговорил про этот алгоритм, мы его немножко изучим. Да? Алгоритм, я имею в виду тот, который кажется наиболее очевидным, а именно мы берем кусок регулярного выражения атомарный и пытаемся его с чем-то сопоставить. Значит, напоминаю, что этот алгоритм имеет отношение к правилу самой левой, самой длинной, вот, и фактически является его реализация этого правила. Вот у нас есть, допустим, что-нибудь такого. X, Y, нет, давайте так, где-нибудь тут вот нарисую, да. X, Y плюс Z. Вот. Какое-нибудь такое регулярное выражение. Обратите внимание, это круглые скобки, значит, это сама строка x, y повторяется, должна повторяться несколько раз. Вот. И что-нибудь в таком вот духе у нас будет написано x, y, x, z, да, x, y, x, y, z, там, а, b, тут один еще ставим, да, x, y, x, y, x, y, z. Вот. Значит, как происходит поиск вот этого регулярного выражения по этой строке? Мы берем первое атомарное регулярное выражение, оно у нас вот такое. Ну, мы, скажем так, делим на части, да, на составные части. Понятно, что это тоже не атомарное, потому что при нем стоит повторитель. Но вот. И алгоритм самый левый, самый длинный, нам велит сделать следующее. Отыскать самую длинную подстроку, которая соответствует вот этому регулярному выражению, и потом самую длинную подстроку рядом с ней, которая соответствует вот этому регулярному выражению. Если такое, самую левую, самую длинную. Если такое произойдет, значит мы нашли соответствующий шаблон. Ну, как-то, да, значит, сам вот этот шаблон, он тоже сложный. Он состоит из вот такого простого, повторенного более чем один раз. Но история там та же самая, да? Значит, мы должны отыскать самую длинную подстроку, соответствующую внутреннему регулярному выражению, да, и попытаться его сопоставить, потом ее помножить несколько раз, да, и попытаться сопоставить с строкой и найти, и попытаться сопоставить дальше то, что вот после нее лежит. Значит, как это происходит? Вот у нас произойдет первое сопоставление. Оно подходит вот сюда, и оно подходит вот сюда. Да? Это, вот эта подстрока соответствует нашему первому шаблону x, y, плюс. Потом произойдет попытка сопоставить вторую, символ, следующий за ней, с вторым шаблоном. Он окажется неудачным. Из чего следует, что нам надо, что в принципе наши попытки, все, вариантов больше нет. И это значит, что мы должны оставить попытки пытаться поставить наше регулярное выражение с начала строки и передвинуться вот сюда. Разумеется, значит, все повторяется снова. Мы сначала пытаемся найти сопоставление к первому шаблону. То есть найти сопоставление к x, оно не работает. Но поскольку самое первое уже не сработало, значит, с этого места у нас тоже не начинается по строкам, мы передвигаемся дальше. Да? Напоминаю, что алгоритм самый левый, самый длинный, вот мы ищем самый левый. Следующий вариант. Мы пытаемся сопоставить вот это. Значит, тут всего лишь на один шаг сложнее, а именно, когда мы пытаемся сопоставить первому шаблону, то, забираясь туда внутрь, мы говорим, а нет ли там под строки x, y, и пытаемся сравнить, x-то есть, а вот y нет. Ну, значит, можно отойти еще дальше. Ну, опять мы, так сказать, своими неудачными сопоставлениями добираемся вот до сюда. Здесь, как нетрудно догадаться, по внешнему виду строки сопоставление произойдет. Как оно произойдет? Мы возьмем, значит, сначала, опять же, наша задача первый шаблон сопоставить. Первый шаблон у нас состоит из x, y повторенного один или более раз. Вот вам первый раз. Можно его сделать длиннее, согласно правилу самый левый, самый длинный? Можно. Значит, вот это вот будет второй раз. Дальше его сделать нельзя. Значит, самый первый, самый длинный, вот это у нас вот такая вот штука. Да, и это первый шаблон. После чего у нас нужно попробовать сопоставить второй шаблон, он есть. Все, вот это результат. Значит, напоминаю, что мы разговариваем об универсальном алгоритме, который позволяет впоследствии воспользоваться тем фактом, что вот именно эта строка сопоставлена с первым шаблоном, а эта со вторым. Вот. Но в любом случае в этом месте обзор заканчивается. Это простой пример, в котором мы не увидели отката. Мы увидели только некий прямой поиск. У нас, значит, у нас наш движок не отказывался от уже сопоставленного шаблона. Давайте его слегка усложним. Ну, например, вот таким способом. X, Y плюс Y. Вот. Ну, мне, например, уже очевидно, что можно, наверное, придумать строку, в которой сначала этот шаблон сопоставится, а потом вот он не сопоставится. Сейчас, дайте я подумаю, можно или нельзя. Лучше x написать? Наверное, да. Лучше x написать. Спасибо. Это будет правильно. Ну так вот, давайте посмотрим, ну там, где какой-нибудь A, X, Y, X, Y, X, Y, B. Как будет происходить разбор вот этого, вернее, попытка сопоставить это регулярное выражение с этой строкой? Очевидно, что она с ней сопоставляется. Вопрос в том, что есть что. Возвращаемся к алгоритму левой длинной, да, так называемые жадные, это еще называется жадные повторители, да, то есть самый левый, самый большой. Вот кто первый стал, того и тапки, да. Значит, вот у нас есть первый шаблон, он состоит из жадного повторителя один или больше раз. Раз строка сопоставилась, два строка сопоставилась, три строка сопоставилась. Итак, на первом шаге, первому шаблону делается сопоставление вот такое. Но тут нас ожидает неудача. А неудача состоит в том, что вот эта штука второму шаблону-то не соответствует. Тем не менее, мы еще не отказались от попытки сопоставить, ну понятно, что про первую букву я не говорю, да, мы еще не отказались от попытки сопоставить регулярное выражение именно вот этой части, то есть наша задача найти самый левый, и мы еще не убедились в том, что этот самый левый не подходит. Вот. Давайте попробуем, согласно правилу самый левый, самый длинный, вот в этот первый шаблон, в первое сопоставление, подставить строчку чуть более короткую, то есть чтобы она состояла не из, ну, соответственно, если их тут три, значит, мы убедились в том, что третий подставить нельзя, значит, сделаем, ну, я ведь знаю, кто это звонит. Нет, у меня есть приятель один. Точно, точно, это же просто ужас какой-то. У меня есть приятель, который имеет абсолютную неубиваемую привычку звонить исключительно не вовремя. Вот. Просто вот стопудово, да? Я даже не буду перечислять те ситуации, в которые он мне звонил. Вот, да. Значит, вот любые, которые вы можете себе вообразить с моим участием, да? Вот, значит, он уехал в Америку, несколько лет там прожил, пытался там что-то поработать, ему там не понравилось. В Америке его потихоньку, так, где-то за полгода, за год, эта привычка оставила. Но когда он вернулся обратно, где-то за год он ее снова приобрел. Я даже теперь не сомневаюсь, если кто-то мне звонит посреди лекции, да, то есть, ну, вот стопудово это он. Ну, так вот, смотрите. Самый длинный, самое левое сопоставление с XY не оказалось плохим, потому что дальше мы не можем следующий кусочек регулярного выражения сопоставить. Значит, давайте возьмем чуть меньше. Вот такой. А вот такой-то как раз и сработает, потому что вот это у нас будет первый, а вот это будет второй. Обратите внимание, что вот такое сопоставление, как здесь, произошло быстрее, чем сопоставление, как здесь. Потому что нам пришлось сделать на один шаг, ну, условно быстрее, да, если бы я там все высчитал, и количество символов у нас было одинаковое, вот оно бы произошло условно быстрее. Почему? Потому что в какой-то момент мы уже разобрали кусок строки, а потом выяснилось, что разобрали мы его неправильно. Что вот дальше там оно как бы вот и не работает. Значит, нам приходится отбрасывать сначала последний разобранный вариант и пытаться разобрать его еще раз, но только покороче. Потом, если выяснится, что ни один из них не подходит, то и предпоследний, ну и так далее, до тех пор, пока мы не получится так, что в нашем регулярном выражении мы должны попытаться переразобрать самый первый элемент составной, а он уже, ну все, осталась только пустая строка, которая у нас там вот все. Да? Вот как произошло с этой буквой «Д»? Когда мы видели эту букву «А», неважно. Когда мы видели эту букву «А», мы попытались подставить к ней регулярное выражение, самый первый составной элемент уже не подошел. Мы сказали, а ну-ка еще попробуй там покороче, но ничего покороче у него не вышло. Мы говорим, все, мы должны выкинуть самый первый элемент, значит, никакого сопоставления с этого места быть не может. Вот. Вот это то самое разбор, управляемый самим регулярным выражением. Да? То есть вот делим регулярное выражение на части, пытаемся применить каждую часть по правилу самый левый, самый длинный, и в конце концов что-то. Вот. Это по поводу поиска, да, значит, вот именно этот алгоритм будет использоваться, обычно используется в ситуациях поиска с заменой, просто потому, что он гарантирует, обычно используется, он гарантирует, что, допустим, мы будем точно знать, какому из кусков, какому из атомарных регулярных выражений соответствует какая подстрока из числа найденных. Вот. Например, в ситуации, когда мы подходим с другой стороны, мы пытаемся взять самую широкую строку и пытаться по ней прогнать регулярное выражение, оно вдруг подходит. Мы уже не можем сказать, что именно вот это, вот как именно эта строка поделилась, когда она подошла. Вот. Детали этого таинственного утверждения я перепоручаю Фридлу, пожалуйста, вот там написано. А я, честно сказать, не помню. Но не важно. Давайте вернемся к утилитам, раз уж я про них вспомнил. Итак, не знаю, как в исторической перспективе говорят, что она не вполне правильно здесь соблюдается, что сначала был редактор Ед, а потом появился редактор Сед. Вот говорят, что так. Но я начну все-таки с редактора Сед, потому что он генерически, как бы сказать, с точки зрения произрастания может рассматриваться как первый. Сед – это потоковый текстовый редактор. Собственно, стрим-едитор расшифровывается это слово. Что это значит? Это значит, что это, как обычно, нам уже хорошо знакомый фильтр, то бишь программа, которая читает файл со стандартного ввода и выводит результат на стандартный вывод. При этом всякое управление этой программой, это же редактор, да, выполняется в виде передачи ей параметров с командами редактирования. Вот. Значит, не знаю, насколько очевидно. Ну, нет, все-таки я расскажу. Не знаю, стоит ли рассказывать про редактор Сед от начала до конца, потому что на моей памяти я видел только, вот, хорошо знаком только с одним человеком, которым этим редактором пользуется не только для команд поиска с заменой, но и пишет на нем разные другие, более сложные сценарии, всякие программы и так далее. Этот человек я. Вот. По этой причине я не вполне уверен, что я, так сказать, в этом смысле, ну, пример для подражания. Вот. Значит, а? Да, я про это и говорю. Хотя. На сей эстетично. Вот. Правки я, разумеется, расскажу. Изначально именно Сед предполагался вот таким универсальным инструментом, который обрабатывает входной поток, основанным как раз на регулярных выражениях. Если у вас не получалось обработать некий файл Седом, предполагалось, что ваша задача по обработке текста достаточно сложная, и вы должны использовать язык программирования, который, собственно, такой традиционный, процедурный для того, чтобы что-то сделать. Что же такое Сед? Сед – это построчный текстовый редактор, то есть он считывает исходного потока по одной строке. В зависимости от некоторых шаблонов или некоторых указаний, применяет или не применяет к этой строке некоторые команды и выводит результат на выходной, на стандартный вывод. Собственно, и все. Считывает, преобразует или не преобразует, выводит. Как можно указать, к каким... Нет, не так. Сначала, что именно можно делать с этими строчками входными? Со строчками можно делать все. Их можно вручную добавлять. Это довольно забавно. Если вы напишете, допустим, что-нибудь типа «А», «бэкслэш», там какая-то строка, и это, на этом, собственно, у вас, да, там, файл. Вот, обратите внимание, здесь перевод строки. Да? Перевод строки. Нет, перевод строки вот так пишется. Да? А вот это... Нет, именно так. Это перевод строки. Вот именно так выглядит команда добавления текста. То этот текст добавится после каждой строки в вашем файле. Ну, например, если здесь оставить пустое место, то у вас файл увеличится ровно в два раза, между каждыми двумя строчками будет вставлена пустая. Вот. Довольно бессмысленная операция, но почему она, когда она будет осмыслена, мы сейчас увидим очень скоро. Вместо команды «А», «А» есть команда «И», узнаете редактор VI, да? Вот. Которая вставляет перед, а не после. Разумеется, строчку можно удалить. Что еще можно сделать? Можно, например, заменить некоторые символы на другие. Помните, в Linux есть такая команда «Тр»? Я про нее говорил? Нет, говорил. Я приводил пример команды «Тр». Значит, она заменяет одно множество символов на другое последовательно. Ну, например, «Е» на «Ё» можно заменить и так далее. Вот команда «Y», если не изменяет память, делает то же самое в сети. Что? Везде. Не «Ё» на «Е», а «Е» на «Ё». Да, это смешно. Это довольно интересно читается потом. Так, все задумались, какое бы позаковыристее слово перевести. Да. Ну ладно, значит, давайте не будем над этим думать. Я могу соврать, но там есть еще какое-то количество команд, не связанных с... А, есть команда, да, значит, раз уж мы заговорили о седе, надо сказать, что в седе есть такое понятие, как карман, он же называется hold space, то есть место, куда можно запомнить одну строку или напихать несколько строк, разделив их переводами строки. Вот. И, соответственно, есть командочка hold и командочка hold h большое, которая просто записывает текущую строку в hold space, а h большое добавляет через перевод строки к имеющимся. Командочка g, gather, и g большое, соответственно, которая убивает, g маленькая, убивает текущую обрабатываемую строку, которую мы только что считали, и заменяет ее на то, что лежало в hold space, а g большое добавляет hold space к концу через перевод строки. И командочка x, которая меняет местами то, что мы сейчас редактируем, и то, что у нас лежит в hold space, exchange. Вот. Зачем все это нужно? А нужно это ради ровно одной команды, собственно, из-за которой активно используют сет. Даже вот именно сет, а не там ни авк, ни перл, ничего. Это команда search, которая, собственно, и есть search replace. Формат у нее очень простой. Здесь у нас регулярное выражение. А здесь на что заменять? На что? Ну, вот в данном случае заменить Е на Ё, там, да? Что-нибудь типа... Еж на Ёж заменить. Конечно, забавно заменять Еж на Ёж во всех словах. Да? Да. Вот. Например, ну, неважно, например, чего. Вот. Обратите внимание, что такая замена делается однократно, а если вы здесь, скажем, добавите модификатор gglobal, то эта замена произойдет по всей строке. Не по всему файлу, по всей строке. Напоминаю, сед работает по одной строке. Точнее, он работает с тем материалом, который сейчас находится в активном буфере. Да? Вы можете, например, с помощью некоторых команд, сейчас я скажу, как эта команда называется, по-моему, N большое, которое считывает, из входной строки, из входного буфера еще одну строчку и добавляет ее просто к текущей, и тогда вы работаете сразу с двумя. Ну так вот, сет работает с файлом построчно, каждый раз обрабатывается строка, вот, и таким образом вот эта глобальная замена происходит в рамках одной строки, ну, глобальная, если вы хотите глобальную, и без буквы G, если вы хотите один раз. Вот, вот ради этой самой команды, и используют все на свете люди, которые используют сет, они используют в первую очередь из-за этого. Почему? Потому что если вам нужно проделать такую операцию, то у вас, собственно, вариантов-то нету, да? Либо вы берете текстовый редактор и запускаете в нем поиск замены. А это, в общем, не очень быстрая работа, да? Либо вы пишете что-то типа сет. Давайте-ка я прямо сюда припишу, чтобы было понятно, насколько это все просто. Да? Пишите что-то вроде сед, дальше вот так вот, и дальше файл. Все, вуаля. Да? В этом на стандартный вывод вам выдается команда, которая меняет еж на еж, вернее, файл, в котором все двубуквенные сочетания еж заменены на двубуквенные сочетания еж. Если вам нужно в самом этом файле это сделать, то в последнее время к седу приделали ключ к минус i от слова in place, который позволяет это сделать в самом файле. То есть он выдает не на стандартный вывод, а прямо в обратно файл записывает. Кстати сказать, крайне не рекомендуется неосмотрительно пользоваться ключом in place. Представьте себе ситуацию. Вы заменяете в каком-то очень вам важном файле, очень важном вам файле заменяете еж на еж, вот, in place, то есть прямо в нем. В этот момент ваш товарищ в ту же файловую систему наливает 3 гигабайта фильмов. Наливает. И в тот момент, когда вы записываете этот файл, выясняется, что места нет. Вы его записываете, закрываете, файл нулевой длины. понятно, да? К сожалению, редактирование in place операция не атомарная, да? Она состоит из открытия файла на чтение, а потом еще отдельно, да? Переоткрытие его на запись или открытие на чтение запись, но сначала оттуда все считывается, потом туда все записывается. Вот. И поскольку эта операция не атомарная, да, то возможен вариант, что ровно в тот момент, когда вы собираетесь туда все записывать, эта операция записи как-то не пройдет. То есть переоткрыть его на запись вы переоткроете, нулевой длины он будет, а потом эта операция записи не пройдет. По этой причине ключом in place рекомендуют использовать только тогда, когда вы уверены, что такой ерундистики не произойдет, или когда вам это все равно. Это более частый случай. Вот. Понятно, что вы всегда можете сделать вот так вот, а потом просто переименовать файл new, файл 1, если в этот момент не происходило никаких ошибок. Помним, да? С помощью ampersand, ampersand, говорим ampersand, ampersand, мы в файл new, файл. В этом случае, да, вы гарантированы, что вот эта операция, даже если будет переполнение буфера, да, вот эта операция закончится с ошибкой, она скажет, нет места на диск. Она закончится с ошибкой, соответственно, результатом работы команды будет не нулевой код завершения. Соответственно, если вы берете ampersand ampersand, то все команды после него... Да, можно писать еще или rmfounding. Ну, это уже, так сказать, рекомендации по. Да? Что придает редактору head... Вот зачем я им пользуюсь? Почему? Что придает ему роль инструмента, используемый не только для поиска замены, но и вообще для более, так сказать, более изящных вывертов? Две вещи. Вещь первая – это тот факт, что в сети есть условные операторы, правда, они очень смешные. В сети есть команда T от слова T, да, перекресток, разветвить. T – метка. Которая осуществляет переход на определенную метку в хед-скрипте, сценарий написан на хеде, только в том случае, если в текущем буфере редактирования, то есть вот в текущих строчках, которые вы считали и редактируете, произошла в последний раз успешная замена. Вот если успешная замена произошла, то переход на метку происходит. Если замена была неуспешная, последняя, то переход на метку не происходит. Такой вот странный условный оператор. Соответственно, есть же и безусловный оператор B метка, слово break или там branch. Вот. Метка, я не помню, как она обозначается, кажется, двоеточие метка или метка двоеточие. Это почитайте документацию, я не помню. Помню метка двоеточие. Двоеточие метка, как в BASIC. А нет, быть как раз метка двоеточие. Ну, двоеточие метка, да. Вот, соответственно, чем это, что эти, какую-то возможность нам дает? Допустим, мы просто тупо в каждой строчке заменяем еж на еж, вот, но если эта замена произошла, мы делаем еще что-то. Ну, например, там, не знаю, заменяем обратно на еж в случае, если нам что-то не понравилось, да? Мы знаем, что есть слово «лежат», в котором не пишется слово «ё». Да? Вот мы заменяем обратно. Вот. Значит, вот таким способом это достаточно легко сделать. Ну, соответственно, немножко по кумеков можно нарисовать и циклы на хеде, если очень надо. Вот. Да. Это первая часть, то есть, что это не просто поиск замены, но и возможность предпринимать различные действия в зависимости от того, произошла замена или не произошла. Вот. А вторая часть состоит в том, что в сети есть так называемый контекстный адрес, про что тоже надо рассказать, потому что он используется не только в сети. Особенно в сети, которые GNU-сет, которые используются в Linux. Там этот контекстный адрес просто-таки доведен до разумного размера. Что такое контекстный адрес? Перед командой седа, вы можете поставить один или два, в зависимости от типа команды, адреса, который будет определять, соответственно, строчку или диапазон строк, к которым и будет применяться эта команда. Помните, потом эту идеологию разовьют, и в редакторе VI уже будет, так сказать, она будет доведена до некой гармонии. У вас есть команда перемещения по тексту, а потом к этим командам перемещения по тексту можно привалять команды редактирования, да? И, например, удалять там два слова. Помните, это замечательный пример для редактора VI. D2W. Вот когда редакторы были не интерактивны, напоминаю, что это вранье, и первым редактором все-таки был редактор ЕТ, он интерактивный, но тем не менее, да? Вот в те времена, когда редакторы были не интерактивны, разумеется, ни о каком перемещении курсора по строке речи не шло, вот, и речь шла именно о том, чтобы, значит, работать со строками. Но уже тогда были контекстные адреса. То есть либо один адрес и команда, либо два адреса. Адрес 1, запятая, адрес 2, команда 1, 1, 2, команда. Таким образом, вот эта команда применялась только к строкам, которые соответствуют вот этому адресу, либо к строкам, которые соответствуют диапазону от этого адреса до этого. Почему я говорю строкам, то есть множественное число, которое соответствует вот этому адресу, то есть единственное число? Дело в том, что контекстный адрес бывает трех видов. Бывает контекстный адрес двух видов. Трех. Двух. Бывает контекстный адрес, привязанный к номеру строки. Это один, там два. Вот. В гнуседе есть еще контекстный адрес 0, который используется вот здесь. Но просто надо знать, что он есть. И еще есть контекстный адрес доллар, который используется для последней строки файла. Кстати сказать, опять-таки напоминаю, в Vim это все есть, доллар. Кстати, в Vim все контекстные адреса тоже есть, так как вы знаете. Вот. И команда C работает точно так же. Так что, может быть, можно пользоваться Vim. Но седом в командной строке пользоваться удобно. Вот. Что?
Это медленно работает.
Vim, да, медленно. Особенно, если что-то выводит, там, раскрашивает. Особенно, если по-уродски написано раскраска. Если у вас огромный перловый файл раскрашенный, то вы можете несколько секунд ждать, пока он его перекрасит. Вот. Значит, это первый вид контекстных адресов, которые просто работают с номерами строки, при этом строка номер 0 имеет особенный смысл, о котором я расскажу прямо сейчас, но чуть позже. Вот. А второй вид контекстных адресов, он выглядит так. Слэш, регулярное выражение. То есть, как, например, копать отсюда до обеда. Знаете, да? Пишется что-то в этом духе. Отсюда до обеда нет, сейчас мы же так сделаем, да? О! А? Команда С, да? Значит, от строки, в которой встречается слово «сюда», до строки, в которой встречается слово «обед», заменяет слово «курить» на слово «копать». Глобально. Это значит, что в каждой строке будет всякое слово «курить» заменено на всякое слово «копать». Во всей строке. Значит, еще раз. Контекстный адрес в седе определяет адрес строки. От строки, в которой встречается слово «сюда», до строки, в которой встречается слово «обед», на самом деле это регулярное выражение, но я намеренно не использовал, чтобы не пудрить вам лишний раз мозги, вот от этой строки до той произвести вот эту операцию. В данном случае замена слов. Напоминаем, что как только я обрезаю контекстный адрес, мы начинаем работать с одной строкой, точнее с одним единственным буфером, да? И вот эта глобальность означает, что в данном буфере, то есть в данной строке одной, произвести вот такую замену. Первое. Что-что? Каждое. То есть ваш файл будет, так сказать, технологически разрезан на не имеющие интереса, не представляющие интереса куски и представляющие интерес куски. Вот каждый раз, когда встретится строчка «курить» сюда, да, то до тех пор, пока не встретится строчка «обед», такая подмена будет производиться. Потом у вас это называется matching state. Да? То есть вот те строчки, которые встречаются после слова «сюда» и до слова «обед», они называются matching state. А значит, когда встретится слово «обед», получается unmatching state. То есть после слова «обед» и до следующего слова «сюда» операция применяться не будет. Потом опять встретится слово «сюда» и вот так вот по всему файлу. Вот. Если не встретится, если обед не встретится, то это не будет, если мне не изменяет память, то это не будет правильным буфером, и соответствующая операция не изменится. Да, конечно. Не конечно, но мне кажется, что это так. А второе слово «обед» ничего не значит, да? Вот первое слово «обед», оно означает, в смысле, две строчки со словом «обед» разных, да? Вот первая из них, она переведет вот это правило в «unmatching state», и потом до тех пор, пока не встретится слово «сюда», хоть там 10 обедов, да, так сказать, ваше счастье. Вот. Значит, кстати сказать, в гнушном сезе есть возможность указать, какое именно по счету или сколько именно по счету подмен делать. То есть вот в классическом седе либо одну первую, либо все, а в гнушном седе там, значит, можно сказать, какую именно. Как мне кажется. Не помню. Наконец, чтобы закрыть эту тему, вам никто не мешает смешивать адреса. Вот здесь, например, написать 10. Да? Значит, от слова сюда до 10 строчки. В гнушном седе можно писать плюс 10, если мне не изменяет память. Значит, от слова сюда до 10 строчки относительно того места, где встретило слово сюда. Но это надо все в мане читать. Вот. Ну и, наконец, что касается контекстного адреса 0, он используется вместо контекстного адреса 1, чтобы у вас правило входило сразу в matching state. То есть вот у вас написано там от слова сюда, и вот вы когда начинаете обрабатывать, у вас сразу, как если бы это слово сюда было в какой-то вот неизвестной нулевой строчке. Я не помню, мне это даже встречалось один раз в жизни, была такая необходимость. То есть идея состоит в том, чтобы вот как только файл открылся, вот эта вот операция применялась. Потом она, когда встретится вот это слово, закончит применяться, потом когда слово встретится, слово сюда опять начнет, ну и так далее. Вот. Это я сказал. Да, значит, соответственно, с относительно недавних пор SED апеллирует как базовыми, так и расширенными регулярными выражениями. При этом, значит, в FreeBSD, если мне не изменяет память, для того, чтобы запустить регулярное выражение, служит ключ к минус Е, кажется, большое. Кажется. А в Linux, по-моему, минус R маленькое. Минус R маленькая. Значит, почему минус E большое понятно от слова extended regex? А почему минус R маленькое тоже понятно от слова regex with extended? Вот. Ну уж не знаю, почему они решили, что так и лучше. Ну, вообще, несоответствие между GNU-седом и BSD-седом, оно достаточно реальное. Мы вспоминаем, что это очень старая идея, и что с тех пор наросло много разных способов понимать это безобразие. Фигурную скобку поставить, да, спасибо, есть и такое. Я просто не хотел рассказывать от начала до конца, просил, да, но тем не менее. В CIDI есть операторные скобки. И там можно несколько команд выполнять. Более того, там внутри можно опять делать контекстный адрес. И те команды, которые выполняются для вот этого контекстного адреса, будут выполняться еще в случае, если вот еще внутренний контекстный адрес выполняется. Ну, вот вместо команды вы ставите фигурную скобку, и до тех пор, вот тут слово где-то команда была, вот. Вот в этом месте ставите фигурную скобку, потом пишите команду сколько хотите в столбик, а потом ставите закрывающую фигурную скобку. В этот момент все кончается. Точно так же, как используются операторные скобки в языке программирования. Почему я не хотел, так сказать, наверное, я хотел. Почему я не должен был рассказывать про SED. Дело в том, что все-таки поиск замены – это основное, для чего используется SED. А если вы хотите написать более мощную программу, которая что-то сильно обрабатывает, то у вас есть так сказать, два пути. Первый путь – воспользоваться каким-нибудь из языков программирования специально ориентированным на обработку потоковых текстов. Второй путь – воспользоваться языком программирования общего назначения. При этом Perl является и тем, и другим. Perl, как известно, вообще всем является. Вот. Perl – это такой язык, который на котором можно одну задачу решить 20 способами, из них 18 будут ужасно неэффективны. Вот. Один иногда будет в корку класть. Да? Вот, вот, тем не менее, вот, на перле можно сделать вот все такое вот. Нет, три типа, потому что я потом поправился, все-таки два. Я почему-то решил, что доллар надо вынести следует в отдельный тип. Да? Доллар это последняя строка, какой у него номер неизвестен. Вот. Ну, на самом деле два, да, ну, так сказать, что вот первая строка первая, а последняя, там, десятый. Вот. Итак, у нас есть сет. Как видите, он работает по принципу фильтра. Да, управляется некой программой, неким скриптом на сети, который передается либо прямо вот с помощью параметра команд строки, либо из файла. Можно писать сет скрипт в файле, сказать, ну сет, ну все, все. Сет не является, вернее так, при условии, если мы примем во внимание, что у нас Linux, у нас есть пайплайн, то есть каналы, и у нас есть возможность с помощью седа обработать скрипт для седа, а потом запустить этот сет, скрипт с помощью седа, тогда сет является, может считаться языком алгоритмически полным, хотя и не процедурным ни в коем случае, а таким довольно извращенным с таким языком. Вот. Одна инстанция, один экземпляр седа, запущенный с каким бы то ни было сет-скриптом, не является алгоритмически полным языком. Алгоритмическим полным языком является язык АВК и его более серьезное расширение под названием GNU АВК. Название произошло от от фамилии трех великих, ну, известных ученых двух известных ученых в этой отрасли, одного Вайнбергера, я уж не знаю, насколько он известный. Вот это Аха, это Кернеган, а это Вайнбергер. А это GNU. Вот. Значит, не буду сейчас говорить про АВК и тем более про ГВК много, потому что они существенно сложнее, чем сет, в них не 10 команд отнюдь. Вот, скажу только так, и АВК, и ГВК это языки для обработки текстовых потоков, по сути своей, по своему способу работы аналогичны сету, то есть они считывают со стандартного ввода строку, правда в ГВК можно сказать, что строка кончается не периодом строки, а чем-нибудь еще, вот, они работают, у них есть понятие контекстный адрес, накладываемый на строку, то есть вы можете в точности так же, как я писал это про сет, указывать с какой, по какую, в каких условиях и так далее, вот, но эта строка еще автоматом разбивается на слова по шельному принципу для удобства работы, чтобы можно было сразу обращаться к первому слову строки, второму слову строки, третьему слову строки и так далее. А еще АВК на самом деле имеет синтаксис, это алгоритмически полный язык программирования, который имеет синтаксис, похожий на язык C. Отчасти. То есть вот вы пишете уже программу, то есть вы прибухали контекстный адрес, а внутри него пишете программу. Очень удобно. Вот. В частности, кстати, и контекстный адрес в ГВК, уж не знаю, в АВК есть это или нет, может быть просто условием. Допустим, А не равно 2. Пожалуйста, это тоже может рассматриваться как контекстный адрес. Вот. Соответственно, если вы не можете что-то написать на сети, или не хотите, потому что он достаточно замороченный, там надо извращаться, то пишите на АВК, вот, вернее, на ГВК, потому что он более, так сказать, полно, так сказать, вот эту площадку обтаптывает. Вот. И, в общем, там, вот на них уже можно писать все, что угодно. Там существуют даже такие забавные штуки, как вывести некий кусок, некий кусок текста не туда. Вы выводите не туда, куда-то. И оно там где-то, куда вы его вывели, болтается. А потом говорите, о, а вот теперь, значит, пускай оно вот то, что я вывел не туда, приклеится, да, или оно там само вывалится в конце файла. В общем, вы можете, условно говоря, переставлять строки таким способом. Ну, в общем, читайте ман, там все много. Обратите внимание, что, да, значит, ну, можно продолжить с некоторой натяжкой написать сюда перл, с тем вот условием, что перл все-таки является универсальным языком программирования, на нем можно писать все, что угодно, веб-движки на нем пишут, понимаете, все на нем пишут. Да, но это скорее авки-авки, да, но это скорее спортивного интереса. Я видел и веб-сервер, написанный на авки. А, да-да-да, кстати, он же полностью, это не цигай, это полностью написано на ВК, да, правильно. Вот, значит, это, я говорю, это всего лишь спортивный интерес, да, чтобы доказать, что это достаточно хорошая штука. Для определенного вида задач, в частности, для задач переработки текстов, такого рода организация программы, когда у вас каждый кусок программы привязан к определенному контексту, контекстным адресам, существенно упрощает, просто вот существенно упрощает сам код и понимание. Напоминаю в последний раз, что я нарушаю историческую традицию, но можно условно произвести, давайте все-таки я не буду ее нарушать, нарисую стрелочку вот сюда. Сет был написан по следам так называемого текстового редактора ЕД, который был создан в какие-то совсем незапамятные времена. Не факт, что значит тогда еще был какой-то Unix, а может быть он уже немножко был, этот самый какой-то Unix. Вот. И этим самым текстовым редактором терзали очень многих людей в течение очень многого времени, в том числе не имеющих никакого отношения к программированию и вообще к IT. Например, когда надо было поисследовать познавательные процессы, человеку выдавали в руки редактор ЕД и заставляли, значит, им посмотрели, как он ему обучается. Редактор ЕД построчный. То есть это редактор, он интерактивный, но он не является экранным редактором, он редактор построчный. Предполагается, что редактором ЕД можно пользоваться, если у вас есть, например, даже телетайп. То есть у вас есть клавиатура, с которой вы вбиваете команды, и печатная машинка, которая что-то там отпечатывает. Даже в этом случае вы можете редактировать файл. Вот. В точности так же, как в редакторе SET, в редакторе ED есть контекстные адреса, в точно так же, как в редакторе SET, в редакторе ED есть команда поиска и замены, и фактически это единственная команда, с помощью которой вы можете редактировать строки в файле. Вот. Понимаете, да, вот вы набили что-то, потом выяснилось, что вам надо заменить, вы используете команду search replace, s что-то на что-то. Вот. Разумеется, в редакторе ED есть некие инструменты, привязанные к именно интерактивному редактированию. Ну, например, есть команда G, global, которая позволяет применить следующую команду к всем строчкам файла. Ну, например, не знаю, команду поиска нет, команду удаление. Удали все строчки файла. Можно, но вот так быстрее. Вот. Или, например, я забыл сказать, что помимо ключа G у команды поиска замены есть ключ P, который непосредственно печатает это на экран, но в сети это не часто используется. А вот, допустим, команда P — это просто вывести строчку на экран. Да? Когда вы редактируете файл, вам иногда хочется посмотреть ту строчку, которую вы редактируете. Это же строковый редактор. То есть он ее нигде не пишет. Вот вы скажете P, он ее напишет. Не скажете P, не напишет. Вот. То есть да, и вот, допустим, контекстный адрес P, да, нет, даже не так. Команда G, дальше идет регулярное выражение, дальше P сделает что? Она P print выдаст на экран только те строки в файле, которые соответствуют вот этому регулярному выражению. А теперь давайте прочтем это вслух. Я обещал, что расскажу. Вот я рассказал. Да. Значит, вот тут мы уже точно можем быть уверены, что команда GREP появилась после редактора ED. Вот. Значит, почему я вообще вспоминаю про редактор ED? Если так случилось, что вам необходимо отредактировать файл, и тот терминал, которым вы пользуетесь, не понимает ничего, ни стрелочек, не это самое, ничего не понимает. Вот вы там подсоединились по модему или там каким-то левым способом из-под винды, в общем, непонятно, каким образом подсоединились по сети к машине, и при попытке запустить какой бы то ни было экранный редактор, у вас экран терминала заполняется мусором. Вот. Так вот, редактору ED нужно только, чтобы привод строки работал. Это его единственное условие. С помощью редактора YET можно отредактировать любой текстовый файл очень даже легко. И я регулярно этим пользуюсь, если попадаю в ситуацию, когда экранные программы не работают. Вот. Я имею в виду экранные, в смысле те, которые работают с терминалом, естественно, они сгорят. Вот. У нас осталось 15 минут на целых две темы. Я немножко увлекся рассказом о любимых утилитах. Да, значит, YET, YEX, VI. YEX трактуется как расширенный YET, а VI трактуется как YEX, поверх которого был прикручен терминальный режим. Что? VIM, да, еще VIM. Такая вот эстафета поколений. Хорошо, значит, совсем немножко про грабли, буквально 5 минут. Значит, представим себе вот такое регулярное выражение. Да, ну что, ну выражение как выражение. Что-то в нем такое есть неприятное, какая-то избыточность. Да, вот эти самые X+. Какую шутку эти X+ с нами сыграют? Допустим, у нас есть строка вот такого вида. Вот такого вида. Как происходит сопоставление по правилу самый левый, самый длинный, разумеется, то есть по правилу соответствующего поиску с замены, а не просто string-based, да? Как происходит сопоставление? Самый левый, самый длинный, мы можем сказать, что сначала мы попробуем сопоставить с первым x плюсом вот так, да? Потом выяснится, что на второй x плюс времени не хватает. Следующий этап будет вот такой. На второй x плюс места хватит, на плюс места хватит, на y места хватит. Очень просто, очень быстро происходит сопоставление. Никаких проблем. Как будет происходить сопоставление регулярного выражения вот с такой строкой? Ага. Мне трудно вообразить, сколько миллионов это... Раз, два, три, четыре, пять... В общем, я не помню комбинаторики наизусть. Не-не-не! Какой квадрат? А вот это? Ага. Понятно, да? Можно, кстати, проверить, да, взять, да и запустить греб, егреб, вернее, а нет, не егреб, сет на соответствующее регулярное выражение, и то не факт, что ну, то есть там обязательно поиск замены надо сделать, не факт, что гнусет пользуется только одним движком, может пользоваться двумя, именно на случай вот таких вот, как мы, да, фанатов. Вот. Короче говоря, при классическом самый левый, самый длинный сопоставление вот такого избыточного регулярного выражения со строкой, в котором оно не должно быть найдено, будет работать бесконечно долго, или, по крайней мере, очень долго. Та же самая фигня, помните, произойдет тогда, когда у нас стоят звездочки во многих случаях, да еще и, значит, ну вот так, короче. Это совсем плохо. Это просто ужасно. А, нет, это как раз нормально, извините. Это как раз нормально, потому что... Нет, все равно все перебирать придется, да. Хуже стоит в том, что никакой X тут уже роли не играет. Да, вот эти вот звездочки под звездочкой, без дополнительной оптимизации, они просто по умолчанию будут работать ужасно. Вот. Так что в Фридле, опять-таки, читайте, в Фридле и на том сайте, который вот в прошлый раз я не написал, но я его рассказал Жене, соответственно, он должен быть в конспектах, на этом сайте, который называется regular-expressions.info, если не изменяет память, на нем как раз все вот эти клюшки описаны, а у Фридла этих клюшек намного больше. Потому что Фридл до конца объясняет про несколько способов разбора регулярных выражений. Теперь коротко, да, то есть рекомендация какая, да, исходная? Рекомендация каждый раз думать, действительно ли вот то, что вы пишете, вам нужно. Ну, здесь-то очевидно, что, да, X+, X+, на самом деле заменяется на вот так. А вот это вообще не нужно. И все хорошо становится сразу. И вот. Каждый раз думайте, насколько действительно ли то регулярное выражение, которое вы описываете, сопоставляется именно с тем, что вы хотите, или вы туда... А? Можно еще и скобки убрать, совершенно справедливо. Да, да. Ничего не будет. Будет все то же самое. Скобки, они ничего не сделают. А, значит, знаете что? Перелом регулярного выражения я не расскажу, потому что мы пропустили, как в прошлый раз, одну очень важную тему, а именно, но она короткая. Короче, поиск замены. Про замену-то я забыл сказать одну важную вещь. А именно, как использовать карманы. Ну, это все очень просто. Может быть, я успею, то и другое. Так, значит, возвращаемся. Ну, видимо, мне придется про перловое регулярное выражение в следующий раз просто коротко сказать в качестве дополнения. Но не думаю, что... Ладно, поехали. Значит, в чем проблема? Мы хотим, условно говоря, переставить местами два слова в тексте. Просто два слова в тексте. Мы пишем что-то в таком духе. Там, допустим, А, З, плюс, допустим, пробел, обычный пробел, да? А, З, плюс. Предположим, да, я упрощаю, понятно, что слово это не только АЗ, не только плюс и так далее, но предположим, это так. Даже в этом случае очевидно, что задача так просто не решается. Что дальше-то делать? Как их переставить местами? Да, нужно определить некий механизм, который позволит вот это и вот эту строку, то есть под строку, соответствующую вот этому куску регулярного выражения, и под строку, соответствующую вот этому куску регулярного выражения, запомнить каждую в свое место, и потом вспомнить их, но уже в другом порядке. В обычном, ну, в данном случае, расширенное регулярное выражение, видите, скобочки взяты без бэкслэшей, в расширенном регулярном выражении делается очень просто. Каждая вот открывающая скобочка, именно так, каждая открывающая скобочка, потому что они же еще бывают вложенные, да, соответствует карману под определенным номером. Вот этот карман номер один, вот этот карман номер два. Соответственно, вот всего-то навсего надо написать слэш 2, пробел бэк слэш 1. Нет, именно первое и второе слово, а не каждое подряд. Обратите внимание, что если, допустим, я написал сюда букву «Г», да? Значит, понятно, что это делает команда без буквы «Г». В каждой строке она меняет первую последовательность из латинских букв и вторую последовательность из латинских букв местами. Не пустую последовательность, разделенную пробелом. Теперь я вставил сюда букву «Ж». Обратите внимание ровно на одну вещь, которая связана с процедурой разбора. Если у меня написано что-нибудь типа АА, ББ, СС и ДД, да, то поскольку сопоставление при первом применении регулярного выражения будет вот такое, да, то и поменяется местами, да, получится ББ и АА, то, разумеется, следующее сопоставление будет вот такое. То есть мы не будем АА и СС менять местами. Мы уже ушли от этого места. Это место мы уже распознали. У нас строка, две подстроки уже распознались, мы уже, так сказать, их обработали. Вот. Бывает нужно, чтобы некое регулярное выражение оказалось еще в будущем, да? То есть чтобы потом мы до него дошли. Но с помощью обычных регулярных выражений это сделать нельзя. В седе, виме, АВК... Еще там в некоторых движках регулярных выражений используется вот такая нотация. В перле используется доллар номер внутри регулярного выражения. Это, ну вот, ну это перл, потому что... Что? Что? А и доллар тоже может быть. И доллар может быть, и бэкслэш может быть. В перле есть все. Вот. И имя может быть. В перле есть такой способ группировки, когда вы здесь пишете имя буфера. Имя собственно. И дальше вы говорите доллар и это имя. Вот. Значит, у нас осталось целых 5 минут на то, чтобы поговорить про нерегулярные регулярные выражения или ПЦРИ. еще буду говорить очень мало в силу своей некоторой неприязни к этому инструменту, ибо в отличие от регулярных выражений, описывающих автоматные или практически автоматные грамматики, какую грамматику описывает первое регулярное выражение, PCRE, Perl Compatible Regular Expression. Есть еще, собственно, не compatible, а просто первый regular expression. Это еще хуже. Там, например, есть управляемый разбор. Вы можете путем хитрых расстановок знаков в регулярном выражении сказать, а вот здесь вот разбор прекращается и начинается со следующего синтаксиса. Я вот сегодня это читал, ничего не понял. Ладно, значит, какие главные главное дополнение, 9 минут, главное дополнение к регулярному выражению есть в Перле. Кошмар, условные выражения. Условные. Если то, ужас какой. Не хочу на это смотреть. Look ahead. Вот это то самое, о чем мы сейчас немножко помечтали. Было бы очень неплохо сопоставить некоторую подстроку с условием, что потом там, дальше, в нашей строке, появится некая другая подстрока. И что потом, когда мы будем разбирать остаток этой строки, мы до нее дойдем. Да? Не вызвать сопоставление с двумя словами, да? А, допустим, вот там слово, да? При условии, что вот там дальше, через пробел, стоит еще одно слово. Но это слово мы потом разберем как-нибудь. Это нельзя сделать обычными средствами, потому что это, вообще говоря, некая контекстная зависимость. Это не описывается автоматной грамматикой никак. Соответственно, не описывается регулярным выражением. Но мы можем написать то, что называется look ahead. Пробел A, Z, плюс. Что при этом происходит? Вот такое вот сочетание означает, что это не матчинг, мы не разбираем, вернее так, при разборе строки мы в этом месте останавливаемся. Дальнейший разбор, который происходит, это разбор всего лишь для того предпринятый, чтобы выяснить вообще, согласны мы с такой подстановкой или не согласны. То есть этим регулярным выражением матчится, как это по-русски, сопоставляется вот и эта подстрока. Но если, например, было написано www, там, пробел, допустим, 3, то это регулярное выражение не работает вообще. Потому что вот это условие, которое называется look ahead, подглядывание вперед, да, не выполняется. То есть, фактически, если я вот это уберу, у нас произойдет подстановка сразу двух слов через пробел, вот это, в смысле, вот этот look ahead, да? Есть. А если я хочу с каждым словом проделать такую операцию, допустим, после второй буквы каждого слова, кроме последнего, вставить чего-нибудь. Вот. Да, в случае использования look ahead мы этого не делаем. Look ahead – это наиболее безопасный способ расширения регулярных выражений, по причине того, что мы потом эту строчку все равно разберем. Гораздо более гадкая штука – это look behind. Это регулярное выражение, которое сопоставляется только в том случае, если перед ним, то есть уже в разобранном куске, который мы вроде бы уже подставили, встречается некое другое регулярное выражение. То есть что-то типа, опять-таки, A, Z, А в некоторых случаях даже look behind запрещается делать регулярным выражением, а можно только строку писать. Иначе там будет смерть на взлете. Да? Пробел. Сейчас я попробую вспомнить, как это делается-то. Блин. Никогда этим не пользовался. А, ну да, вот здесь это пишется, конечно. Вопрос меньше, да. Вопрос меньше равно в перле, если не изменяет память. О! Это сколько можно убрать? Да? Обратная ситуация. Это регулярное выражение. Это регулярное выражение сопоставляется вот с этим вот куском, то есть вот, если сопоставляется вот этому слову, при условии, что перед ним стояло вот еще одно слово. Значит, да, соответственно, помимо позитивного лукахет, есть и негативный лукахет, это еще более частая ситуация, потому что если в случае, просто лукахеда, мы еще можем сказать, как сейчас сказал Женя, у нас же есть карманы, давайте запомним оба слова, да и ну. То в случае, когда мы, например, хотим отредактировать словосочетание «пошел на направился», но, к сожалению, есть некое словосочетание, в котором мы не можем такое себе позволить, его надо оставить неизменным. То есть, в случае, если мы хотим, чтобы матчинг наш срабатывал во всех случаях, кроме ситуации, когда что-то впереди есть, да, чтобы матчинг срабатывал, если то, что стоит впереди, не соответствовало регулярному выражению. Это называется negative look ahead и рисуется вот так вот. Последний вот так вот. Да? В этом случае мы никак не можем, ни карманами, ничем не можем это дело смоделировать с помощью просто регулярных выражений. Да? То есть ситуация, когда мы хотим, чтобы матчинг происходил в случае, если не работает, да, вот это только с помощью PCRE. Все, мы, значит, заканчиваем. Я только скажу вывод некий, почему я не люблю Perl Compatible Regexpress. Дело в том, что, в отличие от регулярных выражений, человеческий мозг не в состоянии так вот спроста, глядя на перловое регулярное выражение с лукахедами и лукбихайдами, оценить, как же на самом деле пойдет процесс матчинга. Более того, некоторые сложные противоестественные сочетания звездочек лукахедов и лукбихайдов приводят к тому, что что это не в состоянии оценить никто, даже сама программа. То есть в зависимости от того, как байсики лягут, у вас будет разбор идти то так, то и. Я еще одну вещь забыл. На нее у нас нет времени.
А у нас зачетом как дела стоят?
Так, давайте выйдем, потому что там уже народ хочет. Так, напомните мне, пожалуйста, в следующий раз, чтобы я досказал, я забыл про нон-гриди, про нежадные повторители. А это очень важная штука. Давайте выйдем, поговорим про зачет. Так. Кто спрашивал про зачет? Да. Ага. Значит, это зачет, это что, бакалавр?
Да, бакалавр.
Бакалавр. Специалист. Я понимаю. Ну, короче, 4-летнее образование. Значит, когда у вас чего? То есть, когда вам нужно, чтобы этот зачет был?
У нас с 30-го начинается сессия.
С 30-го прям-таки вот апреля.
Ну, естественно, первый-второй выходной, а дальше уже.
4 мая, да. И до 15-го она злится.
Злится до 15-го.
Да.
Какой календарик есть с собой? У меня есть календарик с собой. А, у меня нет календарика, потому что я его выключил. Короче, надо какую-то пятницу за это дело запланировать. Ага, спасибо. Значит, 30-го у нас точно будет еще лекция. Мать моя женщина. А все остальное праздники. Ёлкин корень.
Так, а 7-е?
7-е лекция?
Ну вот.
А зачет? А зачет?
7-е это зачет.
А сколько у вас желающих зачет?
Ну, раз, два, три.
Руками помашите.
6.
8-е,
ёлкин корень.
Ну, даже больше.
Народ желает экзамен.
Одно дело... Они говорят зачет. Так это потому, что бакалавр.
Так какой разница?
Так, господа, а почему, откуда возникло такое слово зачет? Вообще у нас традиционно по этому спецкурсу экзамен.
Там без разницы.
У нас Комаров говорит без разницы.
Да, вы можете проставить как.
Понимаете, я не могу проставить как угодно, да? То есть вот если я вам поставлю зачет, а остальным поставлю экзамен, у меня потом будут...
Тогда ставьте экзамен тогда. Мне Комарову вообще пофиг, он сказал.
Да, он сказал, у нас потому что...
Сейчас нам платят зачет.
Да пофиг, он сказал.
Так что можно экзамен.
Так.
Я
Ну что я могу сказать? Пятница у нас второе, это наверняка праздник. Следующая пятница, девятая, это наверняка праздник.
А среда?
А среда у нас еще лекция 7 числа.
А 14
у них 15 уже все сдавать надо.
Давайте вы после лекции нас примите, если вам не трудно.
У меня после лекции дети. Вот они прямо сейчас начинаются. Они уже начались.
И перед лекцией тоже нет, да?
Можно перед лекцией.
Перед лекцией? Вообще-то я к ней обычно готовлюсь перед лекцией. А если я не готовлюсь, то все будет еще хуже, чем сегодня. Я и пытаюсь... А какие у нас... Так. А пятницы, вот они все. Девятое, второе...
Понедельник.
Понедельник я в МПГУ. Значит так. Понедельник. Ситуация очень простая, да.
А пятница второе вроде перенесена в воскресенье,
да? Да. Воскресенье четвертое, расписание пятницы.
Да. Понедельник.
Так, значит, кто-нибудь здесь присутствующих, кому-нибудь меняется в обязанность напомнить мне, что воскресенье четвертое? Спасибо. На самом деле пятница, и что у нас экзамен?
Я могу напомнить.
Четвертое. Воскресенье, четыре.